Разин поднялся, когда была окончена война с Польшей. Он поднялся в 1669 году. В следующем году поднялся Брюховецкий, но Разин в это время ушел на Каспийское море, дал Москве досуг устроить малороссийские дела и поднял второй бунт, когда уже в Малороссии было все спокойно, когда, следовательно, большая часть военных сил могла быть двинута на восток. Турки начали грозить, когда уже все было кончено с восточным казачеством. Но какие бы ни были благоприятные обстоятельства, давшие московскому государству возможность устоять при тяжких испытаниях, посланных ему во второй половине XVII века, эти испытания, следовавшие так быстро одно за другим, могли разрушительно действовать и на природу более твердую, чем какая была у царя Алексея Михайловича. К бедствиям государственным для Алексея Михайловича присоединялись еще огорчения семейные. От первого брака на Марии Ильиничне Милославской царь имел 6 дочерей и 5 сыновей. Но все сыновья отличались болезненностью. Двое царевичей, Дмитрий и Алексей, умерли при жизни отца и матери. В марте 1669 года умерла царица Мария Ильинична. За нею в том же году последовал третий царевич Симеон. 22 января 1672 года Алексей Михайлович женился в другой раз на Наталье Кирилловне Нарышкиной, воспитаннице думного дворянина Артамона Сергеевича Матвеева. В продолжении нашего рассказа мы часто встречались с Матвеевым, одним из самых приближенных людей к царю. Недостаточность источников неофициальных, именно записок, мемуаров, не дает нам возможности объяснить, каким образом дьячий сын Матвеев мог приблизиться к царю и сделаться его другом. Если можно догадываться, то по всем вероятностям это сближение произошло посредством Морозова. Матвеев, подобно ордену Нащекину, Ртищеву и другим видным лицам царствования Алексея Михайловича, отличался любовью к новизнам иностранным. Дом его был убран по-европейски, картинами, часами. Жена его не жила затворницею, сын получил европейское образование. Из дворовых людей своих Матвеев составил труппу актеров, которые тешили великого государя театральными представлениями. Но, смотря подобно Нащекину на Запад, Матвеев, однако, резко отличался поведением своим от Афанасия Лаврентьевича. Последний, как мы видели, шел быстро, не остерегаясь задевать по дороге своей кого бы то ни было, перессорился с знатью и преждевременно принужден был оставить служебное поприще. Матвеев находился в близких отношениях к царю, но не выставлялся. Долго, очень долго носил незавидное звание полковника и головы московских стрельцов. Вообще не ссорился с знатью. И если впоследствии, как увидим, низвержен был в царствование преемника Алексеева, то низвержен был не вельможными людьми, которые, по крайней мере, самая значительная часть являются приверженцами царицы Натальи Кирилловны, следовательно, и Матвеева. Уже к концу царствования Алексей Матвеев сделался начальником двух важнейших приказов – малороссийского и посольского – в скромном звании думного дворянина. Только в 1672 году, по случаю рождения царевича Петра, Матвеев был пожалован в окольничье вместе с отцом царицы Кириллом Полуехтовичем Нарышкиным. В октябре 1674, по случаю крестин царевны Феодоры, Матвеев пожалован в бояре. 1 сентября 1674 года тогдашний Новый год, государь объявил старшего сына своего, 13-летнего царевича Феодора, на Красной площади на действия оказывали государя-царевича всему московскому государству и иноземцам. После действия царевич поздравлял отца и патриарха с Новым годом и говорил речь. После Феодора говорил речь царю, царевичу и патриарху боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий. В тот же день смотрели царевича в Архангельском соборе иноземцы, сыновья гетмана Самойловича и посланник литовский. Государь посылал к ним боярина Хитрово объявить царевича и сказать: «Вы видели сами государя-царевича пресветлые очи и какого он возраста. Так пишите об этом в свои государства нарочно». В 1676 году с 29 на 30 число января, с субботы на воскресенье, в 4 часу ночи, скончался царь Алексей Михайлович на 47-м году от рождения, благословив на царство старшего сына Феодора. Кроме Феодора от первого брака оставался царевич Иоанн, от второго Петр и дочери, от первого брака Евдокия, Марфа, Софья, Екатерина и Мария, от второго Наталья и Феодора. Да еще были живы сестры царя Алексея Ирина, Анна и Татьяна Михайловны. В самом начале рассказа о деятельности царя Алексея мы заметили сходство его природы с природой отцовскую, заметили и различия. В продолжении 30-летней царственной деятельности это сходство и это различие выяснились. Бесспорно, Алексей Михайлович представлял самое привлекательное явление, когда-либо виденное на престоле царей московских. Иностранцы, знававшие Алексея, не могли высвободиться из-под очарования его мягкой, человечной, благодушной природы. Эти черты характера выставлялись еще резче, привлекали тем большее внимание и сочувствие при тогдашней темной обстановке. «Изумительно», — говорили иностранцы, «что при неограниченной власти над народом, привыкшим к совершенному рабству, он не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь». Простое, патриархальное обхождение русского самодержца с подданными — тем более должно было поражать иностранцев, что в Западной Европе оно уже исчезало. Там был век Людовика XIV. Особенную мягкость, особенную привлекательность природе Алексея, поступкам его, сообщала глубокая религиозность, которая проникала все его существо. Но, напоминая отца мягкостью природы, Алексей, с другой стороны, напоминал знаменитого сына своего живостью, восприимчивостью, страстностью, был очень вспыльчив, и когда человек, возбудивший гнев его, был к нему близок, то по тогдашнему обычаю Алексей расправлялся с ним собственноручно, смирял. И это, как мы видели, не считалось посягновением на честь. Цесарский посол Майерберг, который так восхищается характером царя Алексея Михайловича, описывает следующие случаи. Когда узнали в Москве о поражении Хованского и Нащекина в 1661 году, царь созвал Думу и спрашивал, что делать, какими средствами отбиться от страшного врага. Начинает говорить тесть царский боярин Илья Данилович Милославский. «Если государь пожалует, даст мне начальство над войском, то я скоро приведу польского короля пленником». Ничто так не раздражало царя Алексея, как хвастовство и самонадеянность. Он вышел из себя. «Как ты смеешь, страдник, худой человечишка, хвастаться своим искусством в деле ратном? Когда ты ходил с полками? Какие победы показал над неприятелем? Или ты смеешься надо мною?» Словами дело не кончилось. Гневный царь дал пощечину старому тестю, надрал ему бороду, выгнал его пинками из комнаты и захлопнул двери. Другой случай. Великий государь отворил себе кровь и, почувствовав облегчение, предложил сделать то же и придворным. Все волею-неволею согласились, кроме родственника царского по матери Родиона Стрешнева, который отказался под предлогом старости. Алексей Михайлович вспылил. «Разве твоя кровь дороже моей? Что ты считаешь себя лучше всех?» И тут дело не кончилось словами. Но когда гнев прошел, к Стрешневу пошли из дворца богатые подарки, чтобы позабыл побои. Когда провинялся кто-нибудь из знатных воевод, Алексей Михайлович также выходил из себя и писал провинившемуся длинное гневное послание. Но тон этих посланий постоянно умеряется тем, что царь старается выставить на вид виновному его грех перед Богом, его ответственность пред царем царей. Гневный, грозящий царь исчезает. Виден человек, взволнованный проступком, его следствиями и старающийся представить всю важность их преступнику. В гневных выражениях слышится сочувствие человека к человеку. Так в 1668 году он посылает Стряпчего Головкина спросить боярина князя Григория Семеновича Куракина, зачем он по указу великого государя не пошел под Нежин и под Чернигов, как он не умилосердился над людьми божьими и государевыми, которые при конце живота сидят, как ему за них на страшном суде ответ дать, как он, боярин, забыл Спасителя нашего Иисуса Христа, чудодейственную его силу, даровавшую победу ради слез его и усердия. По что вознесся? Что ж возношение его? Послушал плутов и разговорщиков малоумных, которые о себе впредь добра не мыслят. По что под Глуховым стал? Не токмо стоять и заходить непристойно. Разве письмо, что писать в город о сдаче? А идти было прямо к Нежину и Чернигов очищать, да воевать. А что писал он, что непромысля над Глуховым идти нельзя, и то помышление высокое, и Богу гневное, и мерзкое. Все уже свое надеяние, а не Божие учало быть, и надеяться на силу свою и на счастье. А те неженцы и черниговцы воздыхают на него. Государь пожаловал их, выручил. А пропадут они от него, боярина. Бог на нем взыщет их. Лучше слезами и усердством, и низостью пред Богом промысел чинить. По-прежнему, как начал, так бы и совершил, а не силою и славою. Великое подивление великому государю, что, получа такую славу от Господа Бога своими слезами, он, боярин и воевода, дотеряет сам у себя. Лучше то, что возьмет город Глухов, и многое кровь прольется». А страдальцы в Нежине и Чернигове безгодною и томную смертью напрасно погибнут, а притчею не промыслит, что будет. То будет. Первое Бога прогневает. Надеялся на славную силу, хотел взять город. Кровь напрасно многою прольет. Второе – людей потеряет, и страх на людей наведет, и торопость. Третье. От великого государя гнев примет. Четвертое. От людей стыд и сором, что даром людей потерял. Пятое. Славу и честь на свете Богом дарованную, непристойным делом и стоянием под Глуховым, неблагополучно отгонит от себя и вместо славы укоризны всякие – и неудобные переговоры воспримет. И то все писано к нему, боярину, хотя добра святой Восточной Церкви, и чтобы дело Божье его государева совершалось в добром полководстве, а его боярина жалуя, и хотя ему чести и жалея его старости. Еще сильнее обратился Алексей Михайлович в письме князю Григорию Григорьевичу Рамадановскому. «Врагу креста Христова и новому Ахитофелу, князь Григорию Рамадановскому. Воздаст тебе Господь Бог за твою к нам, великому государю, прямую сатанинскую службу, якоже Дафану и Аверону и Анании и Сапфире». Они клялись Духу Святому во лжу. А ты Божье повеление и наш указ конечно исправил. Яко же и Иуда продал Христа на хлебе. А ты Божье повеление и наш указ и милость продал же лжею. Велено было тебе отпустить к стольнику Семену Змееву в полк наших ратных людей для Божия и нашего скорого дела. И ты приказал послать их таково стройное и крепкое, и всякую нашу милостью утверждаючи, что 5 верст отошедче пришли к тебе в полк, и ты не токмо не отослал их по прежнему нашему указу, куда им идти велено, и с собою их взял, прельщаючи их нашим большим жалованием и обещающийся тайно отпускать их по домам для своей треклятые корысти. И ты дело Божье и наше, государево, потерял, потеряет тебя самого Господь Бог и жена, и детки твои узрят такие же слезы, как и те плачут сироты, напрасно побитые. И сам ты, треокаянный и бесславный ненавистник рода христианского, для того, что людей не послал, и наш верный изменник и самого истинного сатаны сын и друг дьяволов, впадешь в бездну преисподнюю, из нее же никто не возвращался. Воспомяни, окаянный, кем взыскан, от кого пожалован, на кого надеешься, где деться, куда бежать, кого не слушаешь, пред кем лукавствуешь. Самого Христа явно облагаешь и дела его теряешь». Ведаешь ли бесконечную муку у него, кто лестью его почитает, и кто пред государем своим лукавыми делами дни свои провожает и указы переменяет, и их не страшится? В конец ведаем, завистниче и верный наш непослушниче, как то дело ухищренным и злопронырливым умыслом учинил. А товарища твоего, дурака и худого князешка, пытать велим. А страдника Климку велим повесить. Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди свои на востоке, и на западе, и на юге, и на севере в правду. И мы, Божьи дела, и наши государевы, на всех странах полагаем, смотря по человеку, а не всех стран дела тебе одному, ненавистнику, делать для того». Невозможно естеству человеческому на все страны делать. Один бес на все страны мещется. Писаны к тебе и посыланы наши государевы грамоты с милостивым словом, такие, каких и господам твоим не бывало. И ты тем вознесся и показал упрямство бусурманское. И будет ты желаешь впредь от Бога милости и благословения, и не похочешь идти в бездну без покаяния, и в нашем государевом жаловании быть по-прежнему. И тебе б, оставя всякое упрямство, учинить посему нашему указу, послать к стольнику Змееву тотчас полк рейтор да полк драгунов, дав им денежное жалование. В том же роде письмо к Савинскому казначею Никите 1652 года. В Савине монастыре оставлены были стрельцы, 18 человек, которым архимандрит велел стоять на конюшенном дворе. Сюда к ним пришел казначей Никита, подпивший, и спросил, «По какому указу вы здесь стоите?» Услыхав, что по архимандричьему, он зашиб десятника посохом в голову, оружие, седла и зипуны стрелецкие велел выметать вон за двор. Царь послал Алексея Мусина Пушкина сыскать про дело, а сам написал казначею. «От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси врагу Божью и Богоненавистцу, и Христопродавцу, и разорителю чудотворцева дому, и единомысленнику, сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Миките. Уподобился ты сребролюбцу Иуде».